с понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Мы – команда «Радио Крым Реалии». У нас есть цель.
«Радио Крым Реалии» говорит о том, о чем крымские средства массовой информации предпочитают молчать.
Мы дружим.
Для меня «Радио Крым Реалии» – это в первую очередь замечательная команда.
Мы мечтаем.
Для меня «Крым Реалии» – это мечты о возвращении на полуостров.
Нам приятно работать для вас.
Для меня «Крым Реалии» – это возможность общаться с крымской аудиторией.
«Радио Крым Реалии» – наш первый год вещания. В Крыму.
Доброе утро, Крым. Если вы меня слышите, это значит, что вы все правильно сделали. Настроили свои приемники на частоту 549 кГц или зашли на сайт Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии. В ближайшие 20 минут Сергей Макрушин. У микрофона будем мы говорить сегодня об очень важной теме. Сегодня мы поговорим о проблеме туберкулеза на полуострове, которую признают даже подконтрольные Кремлю власти Крыма. Вот действительно ли так все хорошо в сфере, в этой сфере, как порой говорят местные чиновники? Почему растет количество случаев заболевания среди маленьких крымчан в тот момент, когда сама природа Крыма создана, наверное, да, для того, чтобы помочь человеку бороться с этой болезнью? Вот об этом поговорим.
Тема дня.
Итак, в Украине не прекращается эпидемия туберкулеза. Эта проблема была характерна и для Крыма до оккупации, и остается характерной сейчас, тем более, что и в России дела с борьбой с этим заболеванием обстоят не так хорошо. Вот наш разговор мы начнем после того, как послушаем репортаж.
Репортаж.
В аннексированном Крыму отмечается снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза. 24 сентября главный врач Крымского клинического центра фтизиотерапии и пульмонологии Александр Остапенко сообщил, что в первом полугодии показатель смертности от туберкулеза на полуострове составил более 15,5%. Ранее Остапенко сообщал, что в прошлом году в Крыму также было зафиксировано снижение заболеваемости.
На данном этапе мы снизили заболеваемость за 9 месяцев на 2,2%. Мы снизили смертность на 2,6% от туберкулеза. И все эти мероприятия, безусловно, улучшат экономическую, социальную, медицинскую эффективность.
Местные врачи рапортуют, снижение уровня заболеваемости и повышение процента выздоровления больных стал возможен благодаря обеспечениям в полном объеме местных диспансеров необходимыми медикаментами. Об этом говорила главный внештатный специалист, фтизиатр Крымского министерства здравоохранения Лилия Маматенко. Она утверждала, что нехватки лекарств в больницах нет.
На сегодняшний день мы полностью обеспечены всеми препаратами противотуберкулезными. Мы все схемы можем назначать пациентам. Препараты нам поставило вовремя предприятие Крымфармации.
Кроме того, главврач основного тубдиспансера Крыма Александр Остапенко неоднократно сообщал, что на полуострове условия содержания больных в медучреждениях только улучшаются.
Увеличили стоимость пребывания больного по питанию до 185 рублей. Мы увеличили стоимость пребывания на койке по медикаментам до 800 рублей в сутки.
Несмотря на радужные заверения подконтрольных Кремлю властей Крыма, статистика приводит печальные цифры. Так, на полуострове почти в полтора раза больше больных туберкулезом, чем в соседней России. Коэффициент смертности также существенно превышает нормы. Кроме того, в конце прошлой недели в аннексированном Крыму сообщили, что медицинские учреждения полуострова обеспечены врачами-фтизиатрами на 80%. По сообщению, дефицит фтизиатров наблюдается в Судаке, Красноперекопске, Первомайском и Симферопольском районах. А всего в Крыму работает 122 специалиста. К тому же большинство крымских туберкулезных диспансеров находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии из-за перегруженности и потребности в ремонте. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалия». Говорим мы сегодня о проблеме туберкулеза в Крыму. Сейчас вы послушали информацию, которую мы собрали из официальных источников. И вот здесь что удивительно, да, пока одно ведомство рапортует об успехах в борьбе с туберкулезом, руководитель другого ведомства Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пинковская заявила о том, что в этом году от туберкулеза привили только половину новорожденных крымчан. По ее словам, растет заболеваемость детей этой болезнью. Давайте послушаем.
Точка зрения.
За 8 месяцев заболеваемость детей туберкулезом возросла по сравнению с прошлым годом более чем в 1,5 раза. В Джанкойском регионе показатель заболеваемости за 8 месяцев в 3 раза превышает среднереспубликанский, в Белогорске – в 2 раза.
Точка зрения.
Вот, собственно, такая история, да, когда одно ведомство рапортует об успехах в борьбе с туберкулезом, другое ведомство говорит о том, что заболеваемость среди детей растет. Вот о чем может говорить такая ситуация, мы сейчас попробуем понять вместе с главой общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем. Доброе утро!
Доброе утро.
По вашему мнению, когда официальные органы, вот те, которые себя называют властью сейчас в Крыму, дают такие разные оценки ситуации в борьбе с такой опасной болезнью, как туберкулез, о чем это может говорить, по вашему мнению?
Я на сегодняшний день уже возглавляю самую большую пациентскую организацию, Всеукраинская сеть людей, живущих с СПИДом. Именно эта организация реализовывала программу социальной помощи больным в Крыму, ДВНС. Так вот, я думаю, Российской Федерации уже, в принципе, не надо выдумывать каждый раз какие-то цифры, надо просто сказать, они закрыли проблему туберкулеза. Конечно же, мы понимаем, что это ложь и неправда, потому что действующая эпидемия никуда не делась. И несоответствие данных, которые они дают 2 разных ведомства, они просто это подтверждают. Но проблема Крыма заключается еще в том, что все эти люди, к сожалению, они могут быть еще коинфицированы. То есть эти люди, которые имеют 2-3 инфекции. Это может быть вирус иммунодефицита, это может быть гепатит С, но также они могут быть еще химически зависимыми людьми. Так вот, смертность возрастает в десятки раз. Если не контролируются все эти 4 проблемы в социальных программах и медицинских. И я думаю, Крым находится в ситуации, когда на самом деле они имеют катастрофическую ситуацию. Но никогда в жизни этого не признают. Жалко только людей, которые в силу вот этого, в общем-то, выдуманных цифр страдают на территории Крымского полуострова. И я думаю, что динамика ухудшения, она только будет продолжаться.
На момент оккупации Крыма есть ли у вас данные, статистика заболеваемости в Крыму?
Ну, на сегодняшний день, там, я не готов сказать, там, численное количество, но в любом случае оно не отличалось от общей картины в Украине.
То есть больше 1% населения, да?
Если да, и самое важное, что, к сожалению, инфицированных людей на территории Крыма, которые приобрели инфекцию, которая устойчива к первой форме лечения, может достигать 50%. То есть 50% людей не получат лечение, которое необходимо. И, к сожалению, они будут инфицировать людей дальше. И заболевания будут распространяться. Это классическая тенденция Российской Федерации выдавать прекрасные цифры такого советского стиля, да, как у нас все прекрасно. А на самом деле в этой глупой статистике топить людей. И, к сожалению, это все влияет на развитие этих эпидемий, которые с каждым годом становятся дороже и дороже, а смертность все выше и выше. Но они никогда, к сожалению, никогда не покажут достоверных данных, потому что это крайне отрицательно характеризует вообще их подходы к людям, их жизни и больным людям.
Но всем нам хорошо известно, что сама природа Крыма – это довольно-таки неплохое лекарство, которое помогает в борьбе с туберкулезом. И с оккупацией Крыма для многих украинских пациентов вот с этим диагнозом, да, с туберкулезом различных форм, они лишились возможности лечиться в Крыму. Как это сказалось на ситуации в Украине?
Ну, я думаю, на самом деле ошибочно оценивать, что климат Крыма является лекарством для
он способствует
человека.
Лечению.
Это положительно влияет на общее выздоровление, если человек принимает препарат, но единственный способ выздороветь и стать свободным от туберкулеза – это принять лекарство. Точка. И именно отсутствие лекарств, высокоточных и нормальной диагностики приводит к тому, что там умирают люди. Это было место отдыха для людей, которые ездили там в санаторные места для того, чтобы восстановить там реабилитационный процесс некий после долгого лечения, которое могло длиться и 6 месяцев, и целый год. И надо было все-таки очистить организм. К сожалению, мы этого лишены, но больше мне жалко тех людей, которые оказались заложниками, в общем-то, популизма, который есть в медицине, в политической России. И они не будут получать лекарства, и они никогда не попадут в статистику смертности, и никогда не покажут причину, почему они умерли.
Понятно. Я напоминаю, что с нами на связи был глава общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. Дмитрий, спасибо вам. К нашему разговору присоединяется журналистка из Крыма Елена Лысенко. Мы сейчас поговорим о такой ситуации. В Крыму реорганизуют, читай, закрывают санатории. Вот из того, что известно, да, закрыт санаторий Москва в Семиизе, и в том числе закрыт противотуберкулезный санаторий в Керчи, детский санаторий. Елена, доброе утро. А что известно по этой ситуации с санаторием? Какая была официальная причина его закрытия?
Доброе утро. Ну, изначально санаторий начали закрывать еще в прошлом году. То есть просто не объявили приезд детей. То есть санаторий как бы работал, работал персонал 25 человек, но детей, завоза детей не было. Потом несколько раз была информация о том, что то есть сотрудникам обещали, что санаторий как-то будут реорганизовывать. Обещали передать его сначала там в Совмин, потом вроде бы как керченские депутаты его взяли на баланс города, но по факту вот уже целый год санаторий не принимает детей, не оздоравливает. Этот санаторий профилакторий Керчь, он занимался оздоровлением детей не только города Керчи, но и всего Ленинского района и, в общем-то, всего Восточного Крыма.
Это было о каком количестве детей заведение. Идет речь ежегодно?
Ну, в разные годы по-разному. Ну, вот я помню, что где-то в 2014-2013 году это было где-то 80-85 детей за один заезд. И таких заездов, в общем-то, было как минимум 4 летом. И даже, в общем-то, санаторий работал и весной, и осенью, ну, весной, осенью и зимой меньше брали детей, но тоже детей брали на оздоровление. При этом это были в основном дети из, скажем, таких малообеспеченных семей, где, может быть, дети не очень хорошо питались, там не получали необходимого какого-то, может быть, лечения или медицинского обслуживания. В этом санатории эти дети были под медицинским присмотром, этих детей пролечивали, оздоравливали, водили на море. У них было хорошее питание, им проводили медицинские осмотры. Если надо, кому-то назначали какое-то дополнительное лечение. Ну и вот сейчас этот санаторий по факту стоит, он не работает. Там, конечно, еще есть какой-то персонал, который занимается просто сохранением и обслуживанием помещений. И вчера вот журналисты местные специально проверили, убедились в том, что санаторий по-прежнему не работает.
И никакой информации нет относительно его дальнейшего будущего? Есть
ну вот последняя информация, что местные депутаты керченские на 46-й сессии в июне месяце приняли муниципальную собственность. Но это никак не повлияло, потому что вот уже у нас конец сентября, и я так понимаю, что просто эти помещения нужны, так как санаторий расположен на берегу моря, недалеко от моря, там буквально 5-7 минут ходьбы, да? И, конечно, эти помещения, эти здания, этот участок земли, который вот там парковая зона, конечно, он ценен, и поэтому его приняли в муниципальную собственность. Какая будет дальнейшая судьба, непонятно, но персонала уже практически нет. То есть медицинский персонал уже весь, кто-то поувольнялся, нашел себе другую работу, понимая, что здесь уже, как говорится, не будет нормальной работы. То есть там остались, я так понимаю, только сторожа и руководство.
А как жители Керчи, собственно, относятся вот к таким процессам, когда закрываются санатории?
Ну, я есть думаю, что те, кто знают и понимают, относятся неположительно. Но дело в том, что, понимаете, сейчас люди заняты своими проблемами, и выходить на какие-то, допустим, те же самые митинги нельзя и как-то противостоять этому всему. И люди просто наблюдают все за тем, что происходит, но повлиять на ситуацию в Крыму, вы сами понимаете, сейчас очень сложно.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была журналист из Крыма Елена Лысенко. Говорили мы о ситуации с керченским детским противотуберкулезным санаторием-профилакторием. Вот о том, как общество раньше могло влиять на эту ситуацию и может ли оно влиять на эту ситуацию в Крыму сейчас, мы поговорим после того, как я напомню номер телефона нашего эфира 8-800-10-06-926. Еще раз, 8-800-10-06-926. Если вы что-то упустили, читайте, слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, мы там есть, пишите нам в Twitter, а мы продолжим через несколько секунд.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о проблеме туберкулеза в Крыму, о том, что же там происходит с этой эпидемией, да, которая никогда не уходила, да, из Крыма и из Украины. Она остается актуальной, актуальным это заболевание остается и для России. Вот, и затронули мы с вами тему судьбы крымских здравниц, детских противотуберкулезных здравниц. Я приветствую в нашем эфире главного редактора Центра Центра журналистских расследований Валентину Самар. Валентина, доброе утро. Вы очень много публикаций уделяли детским противотуберкулезным здравницам. Почему это так важно для журналиста?
Доброго ранку. Ну, ми приділяли увагу, чесно кажучи, не тільки дитячим. Я нагадаю, що там в 10-х роках ми зробили взагалі тотальне, скажімо так, моніторинг того, яким чином використовується майно і пляжна, і зелена зона, зони протитуберкульозних санаторів, звичайно, Україна в стані епідемії туберкульозу вже більше 15 років. Людей кожного року від цього захворювання, вірніше, від захворювань, які загострюються з туберкульозом, дуже багато. Порівняно там із втратами у війні, ми тоді про ту війну ще говорили, про афганську, да? От, але справа в тім, що і тоді, після наших журналістських розслідувань, особливо те, що стосується санаторію, дитячого санаторію, знаменитого, славнозвісного санаторію імені Боброва, першого дитячого в Європі протитуберкульозного, протисухотного санаторію, тоді Генеральна прокуратура на чолі з Пшонкою навіть була після наших публікацій в Центрі журналістських розслідувань, після програм, після публікацій в «Дзеркалі тижня», тоді Генеральна прокуратура розпорядилася, Генеральний прокурор, провести тотальну перевірку використання державного майна і пляжних територій. І ми тоді повертали, можна сказати, разом з прокуратурою Криму, повертали у користування, у власність держави, не знаю, там десятки, сотні гектарів землі. Пляжні території віддавалися назад у користування цим санаторіям лікувальним. Самі санаторії починали роботу свою профільну. Ну і отак от ми дійшли, скажімо так, до анексії Криму. І я, от, чесно кажучи, цю тему упустила. Зараз от через те, що ти мене покликала взяти участь в цьому ефірі, я подивилася, звичайно, я зайшла на сайт Бобровки. Він уже сьогодні, тобто, якщо ще у переліку санаторів, так як вони були відразу націоналізовані, так би мовити, кримською де-факто владою і підпорядковані Міністерству охорони здоров'я кримському, то вони ще називаються там спеціалізовані, називаються протитуберкульозні санаторії, це і протитуберкульозні СМІС, і Чехова, який на Халтурі на В'ялті знаходиться, і Красний Маяк в Семиїзі, і Бобровка також ще називається дитячим протитуберкульозним санаторієм. Але якщо ви зайдете на самі сайти цих санаторіїв, то там слово протитуберкульозний ви вже не знайдете. По суті, це вже санаторії, які мають загальний профіль. І навіть на Бобровці, яка тепер написана, що це дитячий лічебно-оздоровительний санаторій імені Боброва, в традиції лечения ортопедических заболеваний от ведущих специалистов пропонує, а також отдых и оздоровление ваших детей в уникальных климатических условиях Крыма. Тобто це, по суті, санаторій загального профілю.
То есть противотуберкульозное своє направление не сохранили?
Тут не лікують більше костний туберкульоз, унікальні операції, які буквально 90-70% дітей, яких приносили на ношах, а звідти вони йшли своїми здоровими ніжками, цього вже немає, звичайно. Немає взагалі профілю, я так розумію. Тут просто йде відпочинок і лікування в унікальних кліматичних умовах Криму. Ми можемо подивитися, що це лікування вже платне, тому що тут вже вивішені прайси. Прайс-курант, значить, санаторію імені Боброва на 16-й рік, прайс-курант послуг лікувальних, як то, стоматологічна допомога, хірургія теж стоматологічна, тому що тут видалення зубу, видалення молочного зубу, фізіотерапевтичні всякі процедури, діагностичні дослідження і так далі, і так далі. Немає тут більше лікування, ну, масаж і так далі. Немає тут більше лікування туберкульозу у Бобровці, знаменитій, да, той нас... самий, яка стала прообразом, да, для доктора Айболіта. Ось така ситуація.
Да, у нас очень мало времени осталось. По вашему мнению, почему этой информации нет в крымских СМИ? Почему об этом не пишут?
Ну, я не володію кримськими ЗМІ, тим більше ніяк не впливаю на те, про що вони пишуть, це зрозуміло, але, мабуть, це інформація, яка не має бути набутком широкої громадськості, скажімо так. Да? Люди не повинні про це знати.
Спасибо.
Але будь-яка людина, яка на ці сайти, може поклонатися.
Спасибо. Валентина Самар, руководитель Крымского центра журналистских расследований, была с нами на связи. У нас очень мало времени осталось, и я прошу бывшего главу Красного Креста в Севастополе Александра Коваленко, который к нам присоединился, дать практические рекомендации нашим слушателям, которые живут вот в этих условиях, когда действительно что-то происходит, и ситуация, ну, вот мы видим, судя по тому, что говорят наши спикеры, ухудшается, а власть об этом молчит. Как жить крымчанину в этой ситуации? Как себя обезопасить?
Ну, я думаю, что каждый человек, взрослый, должен обязательно пройти флюорографию. Обязательно. Это, как говорится, как отче наш. Для того, чтобы выявить своевременно имеющиеся заболевания. Укреплять свой иммунитет, нормально, правильно питаться. И в случае появления симптомов кашля, длительной температуры более 2 недель, обязательно обращаться к пульмонологу, к терапевту для, скажем так, для обследования. Ну, я хочу сказать, что последние, скажем, 5 лет, до 2014 года, у нас в Крыму и, в частности, в Севастополе успешно работала программа Глобального фонда по контролируемому лечению. У нас были очень хорошие результаты, до 95% выздоровления. Всю категорию больных с запущенными формами хроническими нам удавалось вести и лечить. Сейчас, к сожалению, этого нет. Люди остались без дополнительной помощи, потому что они получали или лекарственные препараты бесплатно, и питание получали ежемесячно. Поэтому сейчас, конечно, ситуация критическая, но, видите, видно, что оккупационные власти не заботятся о своих гражданах, что
спасибо.
Люди остались сами с собой.
У нас вышло, к сожалению, время. Я напомню, что с нами на связи был бывший глава Красного Креста в Севастополе Александр Коваленко. С вами был Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу. Не пропустите вечерний эфир в 18:30. Будьте здоровы!